Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В студии Басира. Сегодня в программе «Дочка Лапочка» и «Отец Диктатор». Лола Каримова-Тилляева защищает честь и достоинство своего отца, президента Узбекистана, во французском суде. Праздник книги, которую не читают. В Туркменистане отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Выборы избранных. ЦИК Таджикистана признал промежуточные выборы в парламент состоявшимися. Оппозиция снова осталась за бортом. Я учусь в Подоржево. Наш корреспондент побывала в агроколледже Ржевске, где учатся 272 подростка из Кыргызстана. Вести из Алжира. История сына политзаключенных, которые содержались в Акмалинском лагере жен изменников Родины, что на территории Казахстана. В четверг, 19 мая, в Парижском суде начались судебные слушания по иску гражданки Узбекистана против журналиста французского интернет-издания «Ру-89». Дочь президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева нашла оскорбительную статью Огюстен Скалбера, опубликованную ровно год назад, 20 мая 2010 года, в «Ру-89». В своей статье Скалбер назвал Ислама Каримова диктатором. Посол Узбекистана в ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева не согласна с такой оценкой и оценила честь и достоинство своего отца в 30 тысяч евро. С историей вопроса и началом судебного разбирательства корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Май 2010 года. Канны. Кинофестиваль. В рамках кинопраздника «Благотворительный вечер. Кино против СПИДа». Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова в числе спонсоров вечера. В тот же день в «Ру-89» была опубликована статья Огюстен Скалбера «СПИД. Узбекистан применяет репрессии дома, но афиширует себя в Каннах». Из-за дефицита времени не будем останавливаться на содержании статьи, тем более ее заголовок очень говорящий. Скажем лишь, что в статье с говорящим заголовком президент Узбекистана был назван диктатором, и это не понравилось президентской дочери Лоле. И она сделала то, что сделала, подала в суд на журналиста. Но Огюстен Скалбер непреклонен в своем убеждении. Накануне суда, отвечая на вопросы радио «Азатлич», журналист сказал:
Лола Каримова is a dictator's daughter, because that's a fact.
То, что Лола Каримова дочь диктатора, это факт, и мы это докажем в суде, сказал Огюстен Скалбер. 19 мая во второй половине дня в высшем суде Франции в Париже началось рассмотрение иска дочери президента. Сама истица на заседание суда не явилась, но ответчик и его коллеги из «Ру-89» пришли, они уверены в своей правоте. На суде были также узбекские правозащитники. Они в суд пришли по своей воле с целью давать показания в защиту французского журналиста. Они пришли в суд, чтобы дать показания о том, что президент Узбекистана не иначе, как диктатор. Среди них была и Мутабар Таджибаева, председатель Ферганского правозащитного клуба «Пламенные сердца». После отбытия тюремного срока она была вынуждена бежать за границу. Как рассказала Мутабар, адвокат Лола Каримовой на заседании суда выбрал очень интересную, на ее взгляд, линию защиты. Адвокат в своем выступлении заявил, что за противоправную деятельность отцов не должны отвечать их дети, сообщила Мутабар Таджибаева. Было объявлено, что следующее заседание французского суда по иску Лолы Каримовой состоится 1 июля, и тогда, надеемся, расскажем об этом необычном суде в деталях. А пока о том, знают ли об этом суде в самом Узбекистане? Нет, не знают. Почему? Отвечая на этот вопрос, Вот что сказал узбекский литературовед из Ташкента Бахтиёр Исабеков. Обычно сведения, касающиеся личности президента или его семьи, у нас никоим образом не афишируются. Это абсолютно невозможно. В печати может появиться только та информация, которая служит укреплению его авторитета, то есть его власти. Это неписанный закон, говорит Бахтиёр Исабеков. Адвокат Лолы Каримовой Теляевой уверен, что победа будет за ним, то есть за его клиентом. Французские журналисты и правозащитники уверены, что французский суд независим от Ташкента, и, следовательно, вердикт будет соответствовать французским законам. А это означает, что Лола Каримова-Теляева покинет зал суда несолоно хлебавши. Кто же победит, гадать не будем. Но можно с уверенностью сказать одно. Адвокат дочери президента в ближайшем будущем без работы не останется. За несколько дней до начала судопоиска госпожи Каримовой американский журнал Newsweek включил Ислама Каримова в список 10 мировых деспотов.
В Туркменистане в среду отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Официально этот праздник называется «Днем Возрождения. Единство и поэзии Махтумкули». Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении к народу в связи с праздником отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующий надежную защиту прав граждан. Как же обстоят дела на самом деле? Мой коллега из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» расскажет об этом.
Главными мероприятиями празднования Дня Конституции были церемония открытия монумента Конституции Туркменистана и новой резиденции главы государства – дворцового комплекса имени Овузхана. Двадцатилетний студент Ишхабад Арслан в интервью нашему радио «Адатлык» рассказал, что многие студенты с нетерпением ждали завершения этого праздника. Причиной тому были бесконечные репетиции в преддверии празднования Дня Конституции.
К открытию монумента Конституции правительство готовилось очень тщательно. Студенты, работники бюджетных организаций задолго до празднования Дня Конституции, с начала мая месяца, вынуждены были проводить долгие часы под палящим солнцем и проливными дождями. Из-за нехватки воды некоторые студенты падали в обморок.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении к народу по поводу Дня Возрождения Единства и Поэзии Махтумкули отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующие надежную защиту прав граждан. Но, по мнению многих местных активистов, права граждан гарантируются и защищаются только на словах. В Туркменистане также нет ни свободных судов, которые могли бы отстаивать права граждан, нет ни свободного СМИ, где граждане могли бы говорить о своих проблемах. День Конституции, 18 мая, президент Туркменистана справил новоселье в новой резиденции главы государства в дворцовом комплексе имени Овузхана. Выступая на церемонии открытия новой президентской резиденции, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в новом дворцовом комплексе будет дан импульс масштабным свершениям с целью успешной реализации главного лозунга «Государство для человека». Но, по мнению многих местных и зарубежных обозревателей, пока в Туркменистане государство работает только на одного человека и его окружение. Поэтому на строительство резиденции этого самого человека средства с государственного бюджета никто не жалеет. Открытый 18 мая дворцовый комплекс имени Овузхана – это уже третья резиденция туркменских президентов. Если в апреле 1997 года рядом со зданием ЦК Туркменской компартии французская фирма «Буик» возвела по заказу Ниязова новый президентский дворец стоимостью 80 миллионов долларов, то построенный недавно той же фирмой «Буик» новый комплекс стоил уже почти в 4,5 раза дороже, а точнее 250 миллионов евро. Но вернемся к празднованию Дня Конституции. 20-летний студент с Ашхабада Арслан недоумевает, как в День Конституции могут попираться права граждан, гарантированные самой Конституцией.
Многие студенты начали понимать бессмысленность этих всех мероприятий, а самое удивительное в том, что на репетициях принимали участие даже министры различных ведомств и руководители областей Туркменистана.
По информации, данной местными СМИ, только в мае месяце в Туркменистане планировалось провести около 100 мероприятий, проведение которых волей-неволей принимают участие студенты и чиновники, боявшиеся потерять свои места. Напомним, что только 5-6% молодых людей, закончивших средние школы в Туркменистане, предоставляется возможность продолжать обучение в стране, а высокая безработица является одной из проблем в Туркменистане, решить которой власти не могут уже второй десяток лет. По мнению правозащитника и гражданского активиста Натальи Шабунц, в праздничные дни люди должны отдыхать.
Я бы, наверное, очень хотела, как и многие жители Туркменистана, работающие студенты, чтобы в день праздника, особенно Конституции, людям дали возможность свободно, спокойно заниматься своей семьей, своими делами, своими планами, а не быть марионетками, не быть каким-то материалом для чужих праздников. И что если бы устраивают какие-то акции, чтобы хотя бы продумывали о том, где можно попить, где можно сходить в туалет и где можно выполнить свои элементарные нужды.
День возрождения единства и поэзии Махтумкули был учрежден в честь принятия 18 мая 1992 года Конституции Туркменистана. Туркменистан один из первых на постсоветском пространстве принял новый основной закон, который в течение короткой истории независимого Туркменистана неоднократно менялся и дополнялся в угоду правящей верхушки страны. По соблюдению прав человека в стране Туркменистан долгие годы имеет самые худшие рейтинги в отчетах таких международных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International. Повсеместная коррупция в стране является одним из основных препятствий в исполнении законов, тормозит реформы и демократические процессы в стране. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Согласно обнародованным на днях данным Центральной избирательной комиссии Таджикистана, победу на промежуточных выборах в Нижнюю палату таджикского парламента, прошедшие в воскресенье 15 мая в округе Сино города Душанбе, одержал кандидат от правящей партии. Выборы, в которых участвовали 4 кандидата, оппозиция не воспринимает как честные и справедливые. Об этом заявил штаб одного из фаворитов гонки журналиста Толипшо Саидзода, который обвинил власти в подтасовках результатов голосования. По словам эксперта, выборы последних 10 лет в Таджикистане ярко демонстрируют то, что власти в стране по-прежнему очень жестко следят за тем, чтобы обеспечить победу угодного правительству кандидата на парламентских выборах и не допустить туда людей из оппозиции. Именно поэтому предвыборные требования партии Исламского возрождения о том, чтобы в состав участковых комиссий были включены представители оппозиции, было проигнорировано. Об этом репортаж коллеги таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хироман Бакозада.
Последние промежуточные выборы в округе Сино города Душанбе еще раз ярко продемонстрировали, что на политической арене Таджикистана правила игры не изменились. Наоборот, по мнению многих, эти правила со временем приобрели более окрепшую форму, предоставив все шансы кандидату угодному правительству закрепить за собой депутатское кресло в парламенте, какой бы острой ни была борьба за него. Прошедшие 15 мая промежуточные выборы в парламент республики завершились победой кандидата от правящей Народно-демократической партии Таджикистана Амиркула Азимова. Несмотря на то, что в выборах баллотировались 4 кандидата, а кандидат от партии Исламского возрождения бойкотировал выборы в связи с отказом внести в комиссию представителя этой партии, в победе кандидата от правительства никто не сомневался. Толипшо Саидзода, главный редактор газеты «Милад», впервые попытавший шанс участвовать на выборах, на другой день в знак протеста против нечестного голосование повязал черную ленту. Он заявил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, поверив новому председателю Центральной избирательной комиссии Шер Махмаду Шохиону и в то, что выборы будут проходить честно и без подтасовок.
Несмотря на то, что мне говорили, что опустевшее место предназначено Амиркула Азимову, уходящему с поста секретаря Совета Безопасности, оглядываясь на события в арабском мире, я поверил в то, что правительство Таджикистана создаст все условия для честных и демократических выборов. Но я ошибся, и мои ожидания не оправдались. Я видел, что избиратели хотели отдать голоса за нас, но эти игры не дали нам возможность победить.
Толип Шосайдзода, как и врач Сафарбек Манонов, на этих выборах считались самовыдвиженцами. Но, по мнению экспертов, последнее голосование показало, что даже привлечение беспартийных, независимых кандидатов на выборы не могут изменить суть результатов. Самедин Дустов, председатель независимого аналитического центра «Индем», который в прошлом году выдвигал свою кандидатуру на выборах в Файзабадском избирательном округе, уверен, что результаты выборов в действительности решаются в коридорах власти.
Конечно, все зависит от воли политической элиты Таджикистана, а также президента Рахмона. Если президент проявит волю на проведение свободных и справедливых выборов, это произойдет. Но, к сожалению, правительство использует все рычаги давления даже в самых отдаленных солах страны, чтобы решить вопрос в свою пользу. В этом формате, которого придерживается власть, для меня и таких, как я, места нет.
Международные организации, а также западные наблюдатели очень часто критически отзываются о выборах в Таджикистане, называя их несоответствующими демократическим принципам. Власти же, в свою очередь, пытаются делать так, чтобы круг наблюдателей за выборами был сужен, и процесс подсчета голосов проходил за закрытыми от общественных глаз и оппозиции глазами. Усман Солех, отвечающий за идеологию в правящей Народно-демократической партии, не согласен с тем, что на парламентских выборах применяются особые технологии. Он уверен, что кандидаты, выдвигаемые правительством или со стороны Народно-демократической партии, достойные и уважаемые в обществе люди, что и позволяет им побеждать на выборах. Он заявил, что его партия руководствуется именно этим принципом во время проведения выборов. Однако, как считают независимые наблюдатели, попытки властей предупредить внедрение в парламент представителей оппозиции или инакомыслящих связаны лишь с тем, что правительство желает сохранить под своим полным контролем законотворческую власть. Однако это чревато другими непредсказуемыми для властей последствиями, считают эксперты. В условиях продолжающегося давления на оппозицию и попыток свести ее роль на нет, постепенно место умеренных политических групп могут занять реакционно настроенные силы, которые будут иметь более серьезные претензии к власти.
Мы недавно освещали историю кыргызстанцев в городе Ржеве, которых городские власти выставили из общежития аграрного колледжа во время майских праздников. Корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Москве побывала в городе Ржев и попыталась разобраться в ситуации.
Город Ржев расположен в 3 часах езды от Москвы. Мы приехали сюда с вице-консулом Кыргызстана в России Джанабеком Харымшаковым. Второй секретарь Джанабек Харымшаков был в Ржеве до этого 2 раза. По его словам, после приезда 267 учеников из Кыргызстана в прошлом году участились проверки колледжа со стороны пожарной службы. А в начале мая общежитие закрыли на 5 дней по решению суда. Дети ночевали в классах, в спортзале, у одногруппников и учителей. 11 мая в интервью по телефону директор колледжа Сергей Жигунов вкратце обрисовал ситуацию так.
И вот с 23 сентября пошло давление, где мэр города, ну, по идее, от имени мэра города пишется о том, что решили проверить, кто это такие приехали, там с юга, мало ли что, чего-нибудь не привезли, не завезли ли чего-то.
Когда мы приехали в Ржев, студенты обратно заселились, но общее настроение было подавленное. Когда общежитие опечатали, шел сильный дождь и было холодно. Многие после ночевки в спортзале заболели. Комендант общежития Светлана Базылева не стала скрывать, что измучена многократными проверками.
В принципе, как у нас появились ваши студенты, так нас стали тут терроризировать, будем так говорить. Сплошняком. Пока тут жили одни русские, никому мы не были нужны.
История ошских учеников и их родителей берет начало от ошских событий. Молодые люди из Аша и Узгена приехали в Ржев на учебу в сентябре 2010 года. Помог им космонавт, герой России и Кыргызстана Салиджан Шарипов, выходец из Узгена. Все 267 выпускников ошских и узгенских средних школ – этнические узбеки. Салиджан Шарипов в своем интервью в агентство «Фергана.ру» объяснял, что так получилось не специально. Все желающие могли приехать в Ржевский аграрный колледж. Вице-консул Джанабек Карымшаков призвал не акцентировать внимание на этом. Все ученики граждане Кыргызстана, и этим все сказано. Первым, к кому мы зашли, был начальник районных отделов судебный пристав Алексей Бурцев, который опечатал общежитие.
Было постановление по делу административного правонарушения, в котором суд указал приостановить деятельность аграрного колледжа Ржевский в виде временного приостановления деятельности общежития.
После разъяснения судебного пристава мы встретились с мэром города Ржевск Александром Щетининым.
Вы не думайте, что это как-то вот можно все это соотносить к ребятам, которые приехали из Республики Киргизия. Нет. Пожарная служба и СЭС, они перепроверяли общежитие. Насколько я понимаю, может быть, это будет какой-то толчок к действию руководства, что все же порядок будет наведен, потому что надо создавать нормальные условия.
Мэр Александр Щетинин также заверил, что впредь жизнь учеников не будет омрачена никакими недоразумениями.
В принципе, я благодарен самим ребятам, благодарен, кто их сопровождает, кто с ними находится, потому что появились первые группы, конечно, была такая настороженность, что может произойти разные события, в том числе и конфликтные. Но вот этот период, уже более полугода, показал, что ничего подобного, и все между собой дружно уживаются, это самое основное.
Когда мы вернулись в общежитие, в столовой готовился плов, лагман и самсы. Вместе с детьми в общежитии живут несколько родителей, которые сопровождали детей вначале, но потом так и не смогли их оставить здесь одних. В комнатах живут по 3-4 человека. Кроме детей из Аша и Узгена, здесь живут и местные русские ученики. Руководство даже выделило одну комнату для намазханы – молельни. Подростки получают профессии экономистов, мастеров по ремонту автомашин и будут дипломированными специалистами в области сельского хозяйства и фермерства.
Каждый день по 3 пары у нас. Учимся с 9. Абдувахидов Даста.
Анвар. Да, здесь нормально, ребята дружелюбные, все, отлично. Подружились со всеми. Вот даже с местным населением нормально сходимся.
Фирузу Валиеву мы также встретили в Ржевском аграрном колледже. Ее дети также прибыли в числе этих детей, но дочка поступила в медицинский, а сын заболел раком. И она сейчас живет между Ржевом и Москвой. Фируза Валиева раньше работала завучем в школе имени Макаренко в городе Ош.
Ну, первая причина, это, конечно, у нас была, ну, сами, наверное, знаете, что вот эти вот ошские события все-таки встревожили больше не детей, а родителей. Потому что дети, они все же учились с первого класса, и у нас дети, вот я сама работала в школе, у нас дети, вот никакого различия, национального различия никогда не было. У меня в основном в классах были киргизы дети, а я учительница узбечка. У меня родители пришли провожать со слезами. Вы обязательно приедете? Да, конечно, приеду. У меня 3 класса было. Было, 3 классных руководства. И вот такого национального какого-то гонения или вот такого различия вот в данной моей школе не было.
И они приходили вот в эти узбекские махали, вот эти мальчики, помогать своим девочкам-одноклассницам. Mm-hmm. И там была такая реакция, узбеки стали гнать их, а вот это непонимание, потом эти же девочки, узбечки, стали их прятать. Убегать не надо нам помогать, вас из-за этого могут убить. Это вот детское непонимание, то, что они одноклассники, они 10-11 лет росли вместе. У них не было вот этого. Вот просто вот такие люди, как этот Батырджан, или не знаю, кто там еще там был, они поставили народ вот в такое вот ужасное состояние, непонимание.
Фируза Валиева не скрывает, что до сих пор очень горько после этих событий.
Контингент детей тут очень разный, потому что есть дети, которые приехали из тех горящих точек, как мы называем, это Черемушки были, это значит Маджримтал улицы, да, дети, которые остались без дома, у многих, значит, погибли родители, есть дети, даже есть такие дети. Но вот даже у этих детей, вот, ну, месяц-два какой-то вот все-таки было у них как бы шоковое состояние, да, любой ребенок, когда из дома уходит, у него это бывает. Это у них быстро вот тут вот прошло.
Когда мы приехали в Ржев, некоторые дети уезжали в Ош. Провожавшие смотрели на них с завистью. Все дети планируют вернуться в Ош и жить там.
Все планируют в Ош, какой бы она ни была, все равно же родина, дом.
Аида Касымалиева, город Ржев, специально для программы «Перекресток».
31 мая в Казахстане является днем памяти жертв политических репрессий. На территории Казахстана находился один из крупнейших советских лагерей – «Карлак». В нем сидели политические заключенные, среди которых были такие известные личности – Лев Гумилев, Александр Солженицын и много других диссидентов. Одним из спецотделений Карлага был Акмалинский лагерь жен изменников Родины. Узницы лагеря называли его коротко – Алжир. После его закрытия в 1953 году некоторые его узники так и не покинули его пределы. Историю сына политзаключенных, которые остались в лагерном поселке, расскажет Асем Токаева, сотрудник казахской службы радио «Азаттык».
Александр Тайгаринов, сын политических репрессированных, живет в поселке Акмол, что на территории бывшего акмолинского лагеря жен изменников Родины. Его мама, украинка Евросия Яковленко, этапированная из Донбасса, осталась в лагерном поселке после того, как отсидела там 5 лет, как жена врага народа. После освобождения Евросия Яковленко вышла замуж за Серипая Тайгаринова. Своего будущего второго мужа она встретила в акмолинском лагере жен изменников Родины. В середине 40-х годов он перестал быть только женским. Сюда поселяли и мужчин, отбывающих срок по 58-й статье, так называемая контрреволюционная деятельность. В интервью радио «Азаттык» сын политрепрессированных Александр Тайгаринов сказал, что его отец работал председателем колхоза, а посадили его на 10 лет после того, как нашли у него припасенную пшеницу.
Ее уже в 37-м сюда привезли, а война шла. У нее 5 лет кончилось, и она осталась здесь, потому что Украина была под немцами. У отца, значит, была семья, жена и ребенок умерли с голоду, и они здесь сошлись. Приехал старший сын моей матери, был добровольцем на фронте, его ранило. И вот он после госпиталя приехал сюда, посмотрел, вернулся опять и привез двоих малышей сюда. И вот в 44-м родилась Алла, а в 45-м родился я. И вот отец мой, чистый казак, воспитывал 3 детей с Украины и нас двоих.
По его словам, у родителей была обида, что без суда и следствия их объявили врагами.
Конечно, была обида, но они до того боялись. Я помню, когда в 53-м году Сталин умер, и в газете было это дело. А я что, пацан тогда взял эту газету и понес куда-то, ну, куда все ходили с бумагой. Я меня поймал, отшлепал, как сейчас, по-моему, на стол положил и разгладил.
Акмолинский лагерь жен изменников Родины закрыли в 1953 году после смерти Сталина. Раиса Жексыбаева, начальник экскурсионного отдела Музея жертв политических репрессий «Алжир», в интервью радио «Азаттык» сказала, что многих женщин стали освобождать уже после Второй мировой войны.
В 1946 году женщины освободились, а затем опять же им давали паспорт за номером 39, волчий паспорт раньше назывался, в 39 городах они не могли проживать.
Среди заключенных Алжира было много ученых, артистов, писателей, художников. Сидела здесь Рахиль Плесецкая, мама известной русской балерины Майи Плесецкой. Ее осудили на 8 лет. Первоначально Рахиль Плесецкая была заключена в Бутырскую тюрьму, а после приговора, как жена врага народа, этапирована в акмолинский лагерь жен изменников Родины, куда она приехала с сыном Азарием.
Ему было 80 месяцев, а сейчас ему 73 года. В Швейцарии в Лозанне живет. Он в прошлом году к нам приезжал. Мы с ним все общались по телефону, по имейлу. И он, у него мечта была вот именно приехать.
Узницы лагеря, не привыкшие к тяжелой работе, должны были строить бараки, рыть арыки, садить сады. От этих садов и огородов ничего не осталось, а когда-то женщины берегли их ценой собственной жизни, говорит Раиса Жексыбаева.
Даукенова Ментай, она здесь сидела, она пишет, что осенью посадили 600 саженцев яблоневых, и зима выдалась такая суровая, холодная, и зайцы начали грызть кору. И руководство лагеря распорядилось, если один яблоневый только попадет саженец, то мы будем расстреливать женщин. И женщины решили, что надо было сохранить вот именно саженцы. И что им давали маленький кусочек хлеба, они делились вместе с зайцами. Тоже каждая женщина с кусочек крошила вот для каждого саженца. И зайцы, как будто понимая этих женщин, уже не грызли эту кору, а подбирали эти крошки. И к весне уже все эти саженцы были сохранены.
Бывшая заключенная акмолинского лагеря жен изменников Родины Гертруда Платайс, когда в 1990 году приезжала в Казахстан, рассказала сотрудникам музея, как впервые увидела местных людей и как они отнеслись к заключенным женщинам. Ее историю теперь пересказывают посетителям музея жертв политических репрессий Алжир.
Через некоторое время по команде вот стариков дети начали кидаться камушка в этих женщин. А конвоир, который их охраняли, начали громко смеяться. Вот видите, вас не только в Москве, но вас и в Ауле не любят. Но женщины несли капля камыша оскорбленную. Что ж вы, старики, учите своих детей? Эта женщина одна несла охапку камыша и споткнулся об эти камни. Когда она споткнулась об эти камни, она почувствовала запах молока, запах сыра. И она взяла этот кусочек, положила в рот. И он такой показался вкусным.
Воспоминания Гертруды Платайс легли в основу стихотворения «Курт. Драгоценный камень». Его автор – преподаватель истории Раиса Голубева. Отрывок из ее стихотворения читает Раиса Жексыбаева.
О, Господи, да это ведь не камень. От него так пахнет молоком. И в душе затрепетал надежды пламень. И в горле стало душьяком. Так вот, что придумали старики. Вот за что женщины детьми рисковали. Они нас от болезни берегли. Они нас от безверия спасали.
На территории бывшего акмолинского лагеря жен изменников Родины стоит большой поселок Акмол. От лагерной инфраструктуры мало что сохранилось. Заброшенный разваливающийся барак саманного типа, баня, в которой сейчас находится электростанция, а также здание проходной, где проверяли заключенных. В бараках после закрытия акмолинского лагеря жен изменников Родины продолжали жить его бывшие узники, а потом спецпереселенцы и первоцелинники. Некоторые заключенные остались здесь и создали новые семьи. Подробно об этом читайте на сайте azatyk.org. Асем Такаева, сотрудник казахской службы радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Это была программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». С вами была Басира. До скорой встречи!